Говорит Радио Свобода.
В Москве 7:00 утра. Доброе утро. Сегодня 30 мая, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: Россия в ближайшие 9 лет намерена потратить на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Израиль готов возобновить мирные переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Россия за ближайшие 9 лет потратит на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов.
Новая программа еще больше имеет кредит в серийной закупке вооружений. Свыше 63% всех средств, ассигнованных на программу, будет направлено именно на серийные закупки вооружений и техники с таким нормальным балансом между необходимостью поддержания и развития наших стратегических ядерных сил, а также сил общего назначения.
Сказал Сергей Иванов. Проект государственной программы вооружений на 2007-2015 годы будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по военно-промышленному комплексу 2 июня. В Самаре у здания Верховного суда области правозащитники планируют провести сегодня пикет в защиту политических заключенных, сообщает корреспондент Радио Свобода. Среди инициаторов акции – местные организации «Свободное общество», «Право и свобода», «Объединение Голос». Пикет приурочен к годовщине приговора, вынесенного в конце мая прошлого года бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Будет организован сбор подписей горожан под обращением к президенту России Владимиру Путину.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Среди них два сотрудника американской телекомпании CBS, военнослужащие США и переводчик. Они были убиты в Багдаде при взрыве мины, заложенной на дороге. Еще одна журналистка тяжело ранена. Там же в Багдаде при взрыве заминированных автомобилей в суннитском квартале погибли не менее 20 человек, среди которых было много студентов. В Кабуле введен комендантский час после самых крупных беспорядков с момента свержения режима талибов в 2001 году. По последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены. Еще 5 стали жертвами аварии, которая спровоцировала беспорядки. В понедельник утром американский БТР врезался в легковую машину. Разъяренная толпа стала забрасывать военнослужащих камнями. Представитель командования США не исключил, что в ответ солдаты могли открыть огонь. Президент Афганистана Хамид Карзай в телеобращении к нации назвал подстрекателей к беспорядкам врагами страны и призвал всех к спокойствию, а также выразил соболезнования родственникам погибших.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях. Я обещаю, что правительство Афганистана и командование коалиции окажут помощь семьям погибших,
заявил афганский лидер в телеобращении к народу. Израильский военный вертолет нанес ракетный удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. Убиты 3, 4 ранены. По данным палестинских служб по безопасности, обстрелу предшествовала перестрелка на границе с Израилем. Именно из этого района палестинские боевики регулярно обстреливают ракетами территорию Израиля. Израиль готов возобновить мирные переговоры с умеренным главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, заявил израильский министр иностранных дел Ципи Ливни, находящийся с визитом в Турции. При этом Ливни подчеркнула, что Израиль не будет иметь дело с экстремистской группировкой Хамас, возглавляющей палестинское правительство.
Мы стремимся продвинуться в направлении мирного сосуществования двух государств. Это не только в интересах Израиля, это и в интересах палестинского народа. Но, быть может, так не считают их лидеры, которые хотят уничтожить Израиль, стереть его с лица земли. Простите меня за нежелание иметь дело с такими политиками.
Сказала Ципи Ливни. Глава МИД Турции Абдулла Гюль призвал Израиль возобновить мирные переговоры с палестинцами, отметив, что односторонний ход из сектора Газа не решает всех проблем.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организаций «Тигр освобождения» Тамил и Лама. Решение, обнародованное в понедельник, предусматривает замораживание всех счетов организации. Недавно тамильские «Тигры» прервали переговоры с властями Шри-Ланки о прекращении длящейся уже около 20 лет гражданской войны и предупредили, что их изоляция лишь осложнит мирный процесс. Итальянская полиция раскрыла преступную сеть, которая занималась торговлей и эксплуатацией детей в Европе. В ходе совместной полицейской операции сразу в нескольких странах – Италии, Болгарии, Германии и Австрии – задержан 41 человек. Им предъявлены обвинения в торговле людьми, нарушении миграционных законов, наркоторговле и отмывании денег. В отношении еще 75 человек проводится расследование. В Израиле создан официальный интернет-сайт для россиян, желающих получить туристическую визу для посещения страны. С подробностями из Иерусалима корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
МИД Израиля совместно с Министерством туризма создал интернет-сайт, на котором граждане Российской Федерации могут обращаться с просьбой о предоставлении туристической визы в Израиль по упрощенным правилам. Новые правила облегчают процедуру получения визы для тех, кто ранее не бывал в Израиле нелегально, а также для владельцев виз для въезда в страны Шенгенской зоны или США, уже посетивших эти государства. Министерство туризма считает Россию значительным потенциальным источником для туристической индустрии Израиля. По мнению представителей министерства, с упрощением бюрократической процедуры получения визы поток туристов из России удвоится в сравнении с прошлым годом. В 2005 году в Израиле побывало 68 тысяч туристов из России, что на 22% больше, чем в позапрошлом году. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом во Франции, обсудит перспективы поставок азербайджанского газа в Европу. Выступая перед журналистами, Алиев отметил, что европейские страны, получающие 20% газа из России, ищут альтернативные источники снабжения. И таким источником, по его мнению, может стать регион Каспийского моря, в частности Азербайджан. Однако это требует дополнительных инвестиций и увеличения объемов добычи газа, добавил Алиев. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И вновь о погоде. Погода в Центральной России стоит далеко не летней, отмечают синоптики. Согласно расчетам, западные воздушные потоки, установившиеся в атмосфере, будут приносить циклоны с Атлантики, то с Балкан, а вместе с ними разнородные воздушные массы. Это значит, что передача эстафетной палочки первенцу летней поры пройдет под знаком атмосферной неустойчивости и температурных контрастов. Не радует и долгосрочный прогноз. Согласно расчетам, практически весь июнь в Центральном округе будет сырым и прохладным. В Санкт-Петербурге сегодня 15-17 градусов тепла, переменная облачность, дождь, переменная облачность и дождь также будут в Москве. Температура около 16 градусов выше нуля, ветер западный 3,6 метра в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Каковы последствия землетрясения в Индонезии? Возможно ли отмена смертной казни в России? Как стать членом клуба анонимных игроманов?
И несколько слов о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве начинаются клинические испытания на добровольцев. На добровольцах испытания новой вакцины против птичьего гриппа. С этим связан и вопрос, который мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Опасаетесь ли вы появления новых болезней, угрожающих человечеству?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
В Москве 7 часов 8 минут, вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. По последним данным, по меньшей мере более 5,5 тысяч человек погибли и более 20 тысяч получили ранения в результате землетрясения силой более 6 баллов по шкале Рихтера, которое произошло в Индонезии. Более 200 тысяч жителей пострадавших районов остались без крова, поисковые работы затруднены из-за проливных дождей, люди боятся возвращаться в свои дома, опасаясь повторных толчков. Местные власти вынуждены признать, что с опозданием отреагировали на катастрофу и плохо скоординировали работу спасательных служб, рассказывает наш коллега Андрей Шароградский.
В Индонезии после землетрясений действует чрезвычайное положение. Армия эвакуирует население из пострадавших районов, участвует в спасательных работах. Президент страны Сусила Бамбанг Юдхойоно признал, что правительство должно было быстрее реагировать на подобные катастрофы. Большую помощь оказывают международные организации. Красный Крест выделяет 10 миллионов долларов, ЮНИСЕФ посылает на Яву тысячи палаток, одеял, гигиенических наборов. Великобритания объявила программу помощи Индонезии на сумму в 5,5 миллионов долларов. Европейский Союз выделит на эти цели 3 миллиона евро. США и Австралия примерно по 2,5 миллиона долларов. Около 100 американских военных уже прибыли в Джокьякарту, чтобы доставить продукты питания, медикаменты и помочь медикам и санитарам. Пол Вулфовиц, директор Всемирного банка, объявил.
Наши представители совместно с правительством Индонезии пытаются определить объем первостепенных нужд. В подобных ситуациях в первую очередь необходимо обеспечить людей продуктами и помочь пострадавшим. Только позже становится ясно, какие именно усилия нужны для восстановления в целом.
Среди спасателей на Яве много добровольцев, говорит руководитель спасательной группы из Малайзии.
Мы доставляем лекарства и медицинское оборудование и разбили полевой госпиталь по запросу больницы в пострадавшем городе Джокьякарта.
Это уже третье землетрясение в Индонезии за последние полтора года. Самым страшным было первое из них – 26 декабря 2004 года, когда в результате землетрясений и цунами погибли более 130 тысяч человек. Жертвами второго землетрясения в марте прошлого года стали около 900 жителей острова Суматра. В этот раз сильнее всего пострадал город Бантул, где погибли почти 2000 человек, большинство городских зданий разрушены. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, начнем с первополосных публикаций.
Да, по традиции. Обладателям второго гражданства теперь путь на госслужбу может быть окончательно закрыт. Об этом на первой полосе сообщает независимая газета. В Государственную Думу внесен законопроект, требующий, чтобы вице-премьерами и министрами правительства России оказывались только те лица, которые не имеют иностранных паспортов. Газета напоминает, что в прошлом году аналогичное ограничение было уже введено для премьера и госчиновников рангом от замминистра и ниже. А несколько дней назад Дума приняла в первом чтении закон, запрещающим депутатам и сенаторам иметь статус двойных граждан. Автор документа, депутат-единорос Андрей Климов, необходимость такого ограничения объясняет требованием обеспечения безопасности страны и особым положением членов правительства России. Как утверждает Климов, его законодательная инициатива соответствует Конституции, которая и предполагает возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения безопасности государства, пишет сегодня «Независимая газета». Как стало известно коммерсанту, «Газпром» вслед за увеличением цен на газ для Украины, Литвы и Молдавии предложил Белоруссии покупать природный российский газ в следующем 2007 году по $200 за 1000 кубометров вместо $46, которые страна платит сегодня. Как отмечают эксперты, подобная резкость – это следствие провала попыток Кремля установить контроль над газораспределительными активами в странах СНГ. Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько лет игнорирует свое обещание продать «Газпрому» активы «Белтрансгаза», напоминает коммерсант. Кратный рост цены может привести к сокращению потребления газа в СНГ и его перераспределению в пользу Евросоюза. Еще одна тема, которая сегодня активно обсуждается, это строительство в России заводов крупнейших европейских автоконцернов. Статья в «Ведомостях» на эту тему называется «Приехали». General Motors и Volkswagen день в день начинают строить заводы в России. Оба приготовили для нашей страны совсем свежие модели. General Motors начнет со сборки внедорожника Chevrolet Captiva, мировая премьера которого состоялась весной. А Volkswagen обещает специально для России разработать новую модель на базе автомобиля Volkswagen Пола, стоимость которого не превысит 10 тысяч евро. Эксперты же отмечают, что Volkswagen и General Motors вознамерились потеснить конкурентов в сегменте недорогих автомобилей. Независимый эксперт Сергей Алексейчук отмечает, что автомобиль на базе Volkswagen Polo угрожает отбить покупателей у Renault Logan, Hyundai Accent и Lada. Если у них это получится, новая модель будет сильным конкурентом для Lada, признает представитель АвтоВАЗа. Но вот он сильно сомневается, что цену удастся удержать в пределах 10 тысяч евро. Еще одна тема в газете. Минобороны создают региональное командование вместо военных округов. Это на первой полосе газеты статья под названием «Генеральский день». Коллегия Минобороны России приняла вчера давно ожидаемое решение упразднить военные округа, а вместо них создать 3 региональных командования на западе, востоке и юге страны. Северного направления не будет. Как шутит газета, Минобороны тюленей и белых медведей, видимо, не боится. А «Известия» утверждают, что в скором времени в России будет отменена смертная казнь. Вот эту тему мы через полчаса подробнее обсудим.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В ближайшие 9 лет Россия намерена потратить на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. В Кабуле введен комендантский час после самых крупных беспорядков с момента свержения режима талибов в 2001 году. В Самаре у здания Верховного суда области местные правозащитники планируют провести сегодня пикет в защиту политических заключенных, сообщает корреспондент Радио Свобода. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу «Время политики». Некоторые темы. Кремль строит региональные элиты и демонстрирует борьбу с коррупцией. Арест последнего в России всенародно избранного губернатора главы Ненецкого округа Алексея Баринова. Тверские депутаты требуют запретить голосовать против всех. Ведущий программы Михаил Соколов. «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Время московское.
В Москве 7 часов 16 минут на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем его с самого свежего события. Совсем недавно завершился очередной матч финальной серии Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Майами на своей площадке выиграл у Детройта 87-89-78. Майами ведет в серии со счетом 3-1. Серия продолжается до 4 побед. Во вторник состоялся 8-й тур шахматной Олимпиады. Она проходит в Турине. Мужская сборная России сыграла в ничью с командой Чехии 2-2. Российская команда делит второе место со сборной Украины. Обе команды набрали по 22 очка. А лидирует сборная Армении, которая со счетом 3-1 победила команду Кубы и набрала 24 очка. Женская сборная России сыграла вчера в ничью с командой США, при этом сохранив лидерство. С 19 очками россиянки на полочка опережают шахматисток Украины, которые выиграли у соперниц из Венгрии со счетом 2-1. По 20 очков в активе сборных Китая и США. Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Этот турнир проходит в Португалии. Вчера украинцы победили датчан 2-1. 1 июня команда Украины сыграет со сборной Сербии и Черногории. В другом полуфинале встретятся команды Франции и Голландии. Голландцы вчера победили сверстников из Италии со счетом 1-0. В понедельник прошли матчи первого круга на открытом чемпионате Франции, втором в году турнире серии «Большого шлема». В одном из них встретились две российские теннисистки. Вера Душевина выиграла у Анастасии Родионовой. И теперь во втором круге Душевиной предстоит сыграть с первой ракеткой турнира француженкой Амели Морисмо. Шестая ракетка открытого чемпионата Франции, россиянка Елена Дементьева, вышла во второй круг, выиграв у Мартины Сухи из Словакии. Светлана Кузнецова, посеянная под 8-м номером, победила американку Лору Гренвилл. Анна Чеквитадзе, имеющая 27-й номер турнирного посева, взяла верх над Евой Бернеровой из Чехии. А еще три россиянки в первом круге проиграли. Елена Веснина уступила китаянке Шуань Пэнь. Еще одна россиянка уступила еще одной китаянке. Тянь Сунь из Китая выиграла у Екатерины Бычковой. Елена Лиховцева проиграла Каролине Шпрем из Хорватии. Кроме того, в следующий круг вышли такие сильные теннисистки, как Ким Клейстерс из Бельгии, а это вторая ракетка турнира, Пати Шнидер из Швейцарии, посеянная под 7-м номером, Франческо Скиавоне из Италии, 9-й номер посева, Винус Уильямс из США, Николь Вайгисова из Чехии, Флавия Пинетта из Италии и две украинки, Юлия Вакуленко и Виктория Кутузова. Николай Давиденко, российский теннисист, посеянный на открытом чемпионате Франции под 6-м номером, вышел во второй круг. Во вторник он победил американца Винсента Спейди. Удачно сыграли еще три россиянина. Дмитрий Турсунов нанес поражение чешскому теннисисту Иржу Новаку. Евгений Королев выиграл у итальянца Андреаса Сеппи, а Михаил Южный победил Сашу Туксара из Хорватии. В первом круге выбыл из борьбы 16-й сейный игрок Ярко Ньеминен из Финляндии. Он не смог продолжить борьбу в третьем сете против голландца Раймона Слюитера из-за травмы. В следующий круг вышли также испанец Рафаэль Надаль, Джеймс Блейк из США, Гастон Гаудио из Аргентины, Радик Штепанек из Чехии и Максим Мирный из Белоруссии. На волнах Радио Свободы вы слушали очередной выпуск новостей спорта.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Год исполнился Екатеринбургскому клубу анонимных игроманов. За это время его организаторы помогли избавиться от игровой зависимости нескольким сотням горожан. В качестве альтернативы казино и игровым автоматам членам клуба предлагается заняться спортом, ходить в театры и кино. С председателем клуба встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Екатеринбургскому предпринимателю Владимиру Власову 29 лет. Из них 7 он играл в казино и в игровые автоматы. Бывали дни, когда, не способный контролировать себя, он за 5 минут проигрывал десятки тысяч рублей и вынужден был влезать в долги, чтобы расплатиться. Год назад остановился и решил организовать клуб для таких же не в меру азартных игроков, как он сам.
Вообще, есть анекдот интересный. Двое игроков выходят с казино, один в трусах, другой без трусов. Тот, который без трусов, говорит: «Ну, я поражаюсь твоему чтиву, время остановиться». Я думаю, что рубеж для себя видит каждый игрок и говорит, что да, это плохо, но как вот с этим бороться, что именно делать? Зачастую человек, он не в силах вот сам сказать, что все, с завтрашнего дня я не играю.
Идея организовать клуб анонимных игроков пришла Владимиру Власову после того, как он несколько раз безуспешно обращался за помощью к врачам. Говорит, что они не смогли ему помочь, но полностью вероятность медикаментозного решения проблемы бывший игрок не отрицает.
Все равно практика, она невелика, потому что если человек сам не хочет избавиться от игровой зависимости, его сложно заставить, изолировать его от общества, это ничего не даст, потому что все равно есть клубы.
С каждым обратившимся в клуб за помощью Владимир Власов сначала беседует с глазу на глаз, после чего определяет кандидата в подходящую ему по возрасту и интересам группу. На первый взгляд рецепты избавления от игромании могут показаться банальными – спорт, литература, театр или кинематограф. Студенты создали при клубе футбольную команду. Люди постарше организованно посещают театральные премьеры и концерты заезжих звезд.
Ведь игромания – это та же самая, наверное, наркомания. То есть человек чувствует какой-то дискомфорт, он, понимаешь, попал в какую-то грязь, что перед ним только пропасть и бездна. Зачастую игрок – это такой человек, которому не с кем поговорить. Если он говорит об этом дома, то обязательно какие-то конфликты. Если он об этом скажет на работе, опять же, тут начнутся всякие там неприятности, вплоть до увольнений. В клубе человек может говорить все, что угодно. Он прекрасно понимает, что он с этой проблемой уже не один.
Полгода назад Владимир Власов решил написать пьесу про казино, зависимость от игры и одиночество. Получился, как называет его сам автор, документальный триллер. Говорит, что старался описывать все с максимальной достоверностью. И переживания героев, и размеры проигрышей, и отношения владельцев клубов к игрокам. Даже способы настройки игровых автоматов, отлаженных так, чтобы, вопреки существующим правилам игорного бизнеса, клиент проигрывал больше, чем выигрывал. Спектакль по пьесе Владимира Власова «Клуб Зеро» вовсю репетирует в Екатеринбургском театре «ДОК». Премьера намечена на осень. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Выездная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы поставила в Москве вопрос об отмене смертной казни в России. Это стало темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был адвокат Юрий Иванов, депутат Госдумы от КПРФ, противник отмены смертной казни.
Как вы считаете, вот после сегодняшней выездной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы продвинется ли процесс ратификации российским парламентом протокола об отмене смертной казни?
Это достаточно сложный вопрос. Я бы только хотел вначале сделать одну оговорку. Все-таки вы как бы пригласили представителя оппозиции. Вот все это пассе, для меня это искусственная, созданная организация, которая занимается совершенно определенной вещью. Она пытается подровнять. Ну, это, собственно, проводник глобализации, прежде всего. Во-вторых, это контора, которая стремится воздействовать на различные правительства, на различные страны, подгоняя их под определенный свой, как бы, такой контекст. Поэтому, как бы, организация достаточно такая эфемерная. Вот в том году, когда французы и голландцы проголосовали против принятия Конституции общей для Евросоюза, стало ясно, что они там между собой разобраться не могут. Поэтому все, чем они активно занимаются, от них активно занимаются Россия, Белоруссия, там, где надо задавить, подавить и так далее. Поэтому, как бы вот, если говорить о смертной казни, то здесь я бы вот одно обстоятельство подметил, такое, которое, может быть, не все радиослушатели знают. В 96-м году возник вопрос о вступлении нас в Евросоюз. И вот в 96-м году этот Евросоюз выкатил свои определенные требования, после чего мы должны были быть приняты. И вот мы, депутаты, голосовали за эти требования и рекомендации. Я это произношу через дефис, потому что в этом зарыта собака. И вот в заседании Государственной Думы возник вопрос. Вот там перечень они поставили. Допустим, мы должны признать, что Приднестровье не является самостоятельной республикой, там по Абхазии должны определенные гарантии дать и так далее, и так далее, не вмешательство и так далее. И в том числе и мы должны будем вот принять меры к отмене смертной казни. И докладывал этот вопрос у нас Лукин. Он в то время был председатель комитета по международным делам, был Игорь Иванов, министр иностранных дел. Вот я был автором вопроса, который задавался Лукину. Я ему задал вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас у нас лежит на бумаге, вот эти там 7, 8, 10 требований, что это такое? Это рекомендации или это обязательства? Потому что какая-то непонятная вещь, непонятно, кем подписано, непонятно, кто этот документ составлял, где он принимался, потому что... Евросоюз это тоже разные страны, у них разные подходы. Что это, депутаты утвердили где-то. И нам публично это все сохранено в протоколах Думы, было объявлено, что это рекомендации. И после чего многие депутаты за это проголосовали, часть коммунистов за это проголосовали. Мы голосуем за рекомендации, которые хотим выполняем, хотим нет. Теперь уже вот я сегодня, перед тем, как текла на передачу, я посмотрел уважаемого министра иностранных дел Лаврова, который сказал, мы наши обязательства, безусловно, будем выполнять. То есть он уже это переводит в русло обязательств, забыв, что говорили его предшественники. Вопрос о смертной казни – это политически важный вопрос. Ни Путин, ни правительство, ни действующая власть, которая реально управляет сегодня страной, они не могут игнорировать общее мнение народа. А совершенно очевидно, что при любом референдуме вопрос только, сколько это будет, 80 или 90% людей проголосуют, будут голосовать за смертную казнь в России. Так что как это все будет складываться, вот наше руководство страной и при Ельцине, и при Путине маневрирует между ПАСЭ и собственным народом. Что получится?
Бывший председатель Государственной Думы Иван Рыбкин, один из тех, чья подпись стоит под документами.
Россия, вступая в Совет Европы 10 лет назад, добровольно взяла на себя обязательство вовсе отменить смертные казни. Мы в свое время, Борис Николаевич Ельцин, Виктор Степанович Черномырдин, я и Владимир Филиппович Шумейко, дали такое обязательство при вступлении. Это не есть исключение, это есть правило для всех стран, входящих в Совет Европы. Самые старые и наиболее уважаемые организации, правозащитные прежде всего организации Европы. Конечно, непросто будет достичь такого решения, ибо в обществе по-прежнему существует несколько иная точка зрения, преобладает, я бы сказал, иная точка зрения, поэтому сделать это будет непросто.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, напомнил об обязательствах страны.
Когда Россия вступала в Совет Европы, она дала обязательство выполнять Европейскую конвенцию по правам человека и протоколы к ней. И вот 6-й протокол говорит о запрете смертной казни. Мы должны выполнить свои обязательства. У нас 5 статей в Уголовном кодексе, которые предусматривают смертную казнь. 3 из них нужно было отменить давно. Если ты просишься, добиваешься, так ты выполняй обязательства, которые взял на себя. Иначе не нужно вступать было в эту организацию.
Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», член комитета 2008 Александр Рыклин, сторонник отмены смертной казни.
Конечно, отмену смертной казни руководству России давно пора узаконить. И вот тогда она по праву сможет войти во все евроструктуры и во все мировые структуры. Надо понимать, что сегодняшнее наше участие и в евроструктурах, и в G8, это все-таки некий аванс, который России выписан мировым сообществом.
Игорь Трунов, адвокат пострадавших от теракта, констатирует готовность России к ратификации протокола об отмене смертной казни.
Россия давно готова уже к отмене смертной казни, и непонятно, зачем устраиваются все эти, в общем, подзаконные нормативные акты в виде решения Конституционного суда, и до сих пор Государственная Дума не ратифицирует 6-й протокол Европейской конвенции. Потому что всем очевидно, что тот вал преступности, когда 30% невиновных сидит за решеткой, и те лагеря, переполненные заключенными, к реальной действительности мало отношения имеют. Если будет указание, то этот протокол будет ратифицирован за 2 дня. Поэтому, конечно, не готова власть.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению проходящей в Москве сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Гостем ведущего был адвокат Юрий Иванов, депутат Государственной Думы от КПРФ. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 мая, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Всемирный рынок интернет-порнографии. Подробности в панораме высоких технологий. О том, зачем немецкий пенсионер усыновляет тысячи иностранных детей, вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, опасаетесь ли вы появления новых болезней, угрожающих человечеству. Это связано с тем, что в Москве начинаются клинические испытания вакцины против птичьего гриппа.
Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Последние законопроекты, внесенные в Государственную Думу России, обсуждают председатель Комитета по конституционному законодательству Думы Владимир Плигин и член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В ближайшие 9 лет Россия намерена потратить 5 триллионов рублей на закупку вооружений, сообщил министр обороны Сергей Иванов. Адвокаты Михаила Трепашкина намерены подать сегодня в суд ходатайство об освобождении их подзащитного в связи с тяжелым заболеванием. Как сообщила в интервью радио «Эхо Москвы» адвокат Елена Липцер, у Трепашкина четвертая стадия бронхиальной астмы. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Среди них два сотрудника американской телекомпании CBS, военнослужащие США и переводчик. Они были убиты в Багдаде при взрыве мины, заложенной на дороге. Еще одна журналистка тяжело ранена. В Кабуле введен комендантский час после самых крупных беспорядков с момента свержения режима талибов в 2001 году. По последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены. Еще пятеро стали жертвами аварии, которая спровоцировала беспорядки. Израильский военный вертолет нанес ракетный удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. Убиты трое, четверо ранены. По данным палестинских служб безопасности, обстрелу предшествовала перестрелка на границе с Израилем. В Уфе сегодня начинается судебное слушание по обвинению четырех скинхедов в избиении иностранных граждан на почве расовой ненависти. Это первое в Башкирии подобное судебное разбирательство. В России сегодня начинаются испытания на добровольцах вакцины от птичьего гриппа. Как сообщает Интерфакс, клинические испытания вакцины, произведенные на основе вьетнамского штамма вируса, пройдут на 240 пациентах и должны завершиться к середине августа. Европейский союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организацию «Тигра освобождения» Тамилы Лама. Решение, обнародованное в понедельник, предусматривает замораживание всех счетов организации. Итальянская полиция раскрыла преступную сеть, которая занималась торговлей и эксплуатацией детей в Европе. В ходе совместной полицейской операции сразу в нескольких странах – Италии, Болгарии, Германии и Австрии – задержан 41 человек.
И вновь возвратимся к прогнозу погоды. Практически на всей европейской территории России погода будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов. Сегодня с запада придет свежий циклонический вихрь, а завтра подтянется южный циклон с Балканского полуострова. Так что в начале недели синоптики прогнозируют не избежать дождей, а температура воздуха будет несколько ниже нормы. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, днем от 14 до 16 градусов тепла. Днем кратковременные дожди в Москве. Максимальная температура около 18 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве начались клинические испытания вакцины против вируса птичьего гриппа. В их результате может появиться технология выработки таких вакцин. Однако может так случиться, что готовая технология не поможет, если вакцину по-прежнему будут получать из куриных эмбрионов, которые, конечно, станут первыми жертвами эпизоотии. Об этом наш корреспондент Ольга Беклемищева беседует с профессором Юрием Генденом, участником проекта со стороны Института вакцин и сывороток имени Мечникова.
Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, насколько мне известно, ситуацию пандемии, вызванную вирусом птичьего гриппа, маловероятной. Тем не менее, работы идут, и, насколько мне известно, опять же, что вы в них участвуете. Каковы шансы, что эта вакцина окажется нужна и полезна?
Эта работа проводится в ряде стран. Это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Поскольку ряд специалистов все-таки считает, что нельзя исключить пандемию, поэтому вот мы должны бы сейчас уже к ней готовиться. Проблема заключается в том, что вирусы гриппа H5 обладают значительно более низкой иммуногенностью в сравнении с вирусами гриппа человека. То есть ту технологию, которая оказывается достаточно эффективными при приготовлении вакцины против вируса гриппа человека, значит, это придется менять. ВОЗ сейчас рекомендует идти по пути не увеличения дозы антигена, а по пути нахождение оптимального адъюванта, который мог бы с теми же или, может быть, меньшими дозами антигена вызывать достаточно высокий уровень иммунитета. Вот такого рода исследования сейчас проводятся в ряде стран. В лаборатории ВОЗа был приготовлен специальный штамм из вируса гриппа H5, который был выделен во Вьетнаме. Вот этот штамм был предоставлен ВОЗом с просьбой, чтобы они проверили возможность изготовления из этого штамма вакцины и эффективность этого препарата.
Правильно ли я понимаю, что проблема, стоящая перед человечеством в данном случае, состоит в том, что если, не дай бог, пандемия вспыхнет, у нас просто куриц не хватит, чтобы сделать необходимое количество доз без какого-то технологического рывка?
Не хватит эмбрионов, совершенно верно. Так, да. Между прочим, такие вещи уже были, когда несколько лет назад в Голландии была эпизоодия, и там очень много кур погибло, они имели большие сложности с выполнением обязательств по производству человеческой вакцины, потому что не было эмбрионов.
А попыток сделать не на куриных эмбрионах вы не наблюдаете?
Вот сейчас есть две фирмы уже, которые отработали полностью технологию производства вакцины человеческой на культуре клеток перевиваемых. Понимаете, мы не знаем, когда возникнет пандемия. А эмбрионы для производства вакцины заказываются обычно за 6 месяцев. А если вы на культуре ткани это делаете, за неделю вы можете в 10 раз увеличить производство вакцины.
В России никто не занимается?
У нас занимается, вот мы занимаемся. Теперь мы называемся Институт сывороток и вакцины имени Мечникова.
Ольга Беклемищева, корреспондент «Радио Свобода», побеседовала с профессором Юрием Генденом, участником проекта по разработке вакцины против вируса птичьего гриппа со стороны Института вакцин и сывороток имени Мечникова.
В продолжение этой темы опрос на улицах российских городов. Опасаетесь ли вы появления новых болезней, угрожающих человечеству? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Нет, меня это не пугает. Птичьего гриппа я не боюсь. Курицу, птицы я ем там всякие, жареные, вареные. Я не знаю, я такого особенного ничего не делаю. Я думаю, что это просто сильно раздуто все.
При нашей науке может появиться что угодно, при наших продуктах. Ну, я фаталист в этом отношении. Что будет, то и будет. Я считаю, что если человек предрасположен к этой болезни, он ее поймает. То есть отношения достаточно спокойные. Все равно рано или поздно умрем. Но случится и случится. Как повезет.
Тот же СПИД, это же не на пустом месте возник. Я, конечно, к сексуальным меньшинствам отношусь, ну никак. Несчастные люди, я считаю. Ну, я их, конечно, не убиваю, но и не очень приветствую. Поэтому, может быть, как-то их наказывают за это. И от этого же возникло. А хотелось бы чего-то для души.
Не боюсь. Человечество все равно не вымрет. По крайней мере, и раньше были другие болезни, которые тоже уносили миллионы. Но находили противоядие. Все равно найдутся какие-то способы, методы.
У меня и существующие уже пугают. Не исключено, что что-то новое появится еще хуже. Мне кажется, человек сам во многом виноват. Должен, наверное, как-то в себе разобраться. Что-то мы не так, значит, делаем.
Не знаю, у меня практически не болеют. По-моему, только больше душевных болезней появляется. Все же из-за души идет. Организм какой-то совсем справляется, из-за души все в порядке.
Конечно, опасаюсь. Будут постоянно, я думаю. Это может быть несовместимость какая-то организмов. Я не медик.
Я как-то не очень боюсь. Я, во-первых, верующий человек. И думаю, что Богом все определено.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы появления новых болезней, угрожающих человечеству, с ними беседовал Александр Дядин.
А вот как на тот же вопрос отвечают слушатели «Радио Свобода», присылающие сообщения на наш пейджер. На измученную реформами Россию, кроме новых болезней, навалились ушедшие в историю старые, а излечить от этих болезней, непонятно почему, доверено не врачевателю, а бизнесмену, пишет нам господин Фролов. Еще один ответ. О СПИДе написано даже в Библии, о странной болезни Моисея. Мочекаменная болезнь – это также вирусы, они мутируют, появляются новые, могут унести полмира в любой момент, считает Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7 часов 38 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Газета «Индепендент» опубликовала отчет компании Nielsen Net Ratings о росте интернет-порнографии. Всемирный рынок интернет-порнографии составил за 2005 год около 20 миллиардов долларов. Большую часть продаж составляют порнографические фильмы, которые легально загружаются через сеть. В Британии 40% или 9 миллионов мужчин, использующих интернет, посещают порнографические сайты. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
«Индепендент» также публикует комментарии специалистов по семейным отношениям и сексологов. Отношение к стремительно растущему рынку интернет-порнографии диаметрально противоположное. Одни говорят, что просмотр соответствующих картинок может оказать стимулирующее действие на отношения супругов. Другие, напротив, считают, что пристрастие к интернет-порнографии часто приводит к тому, что люди, и мужчины, и женщины, становятся настолько ленивы, что обходятся вообще без реальных сексуальных отношений.
Новости коротко. Жюри апелляционного суда города Сан-Хосе, Калифорния, отказало компании Apple в иске против неизвестных, передавших в прессу информацию о новинках компании вопреки ее желанию. Блогеров, опубликовавших сообщения о планах Apple, не будут обязывать выдавать свои источники. Суд подтвердил, что блогеры, так же как и журналисты печатных изданий, пользуются защитой законов штата Калифорния. Парламент Европейского Союза принял к рассмотрению законопроект о введении налога на СМС-сообщения и электронную почту. Ставка налога составит 1.5 цента за СМС и 0,01 цента за электронное письмо. Каким именно образом будет учитываться количество электронных писем при взимании налога, пока не сообщается. Как утверждается в отчете компании eMarketer, развитие рынка музыки, предназначенной для загрузки на мобильные телефоны, станет главным фактором роста глобального рынка музыкальной индустрии. Согласно прогнозу, доходы от продаж мобильной музыки вырастут с 400 миллионов в 2005 году почти до 8 миллиардов к 2010 году. К этому моменту рынок мобильной музыки составит 65% от общего объема всего музыкального рынка.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Итак, будет ли в России отменена смертная казнь? Что об этом пишут сегодняшние российские газеты?
Во всяком случае, как заявил председатель Госдумы Борис Грызлов, окончательная отмена смертной казни является одним из национальных приоритетов России. Как пишут «Известия», это заявление он сделал вчера на открывшейся в Москве так называемой мини-сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия, пишут «Известия», единственная из 46 стран Совета Европы, которая пока не ратифицировала протокол к Европейской конвенции о защите прав человека, которая предусматривает полную отмену смертной казни. Обязательство отменить такой вид уголовного наказания страна взяла еще 10 лет назад, присоединившись к конвенции о создании Совета Европы. Тогда-то и был введен мораторий на применение смертной казни. Тем не менее, Совет Европы постоянно обвиняет Москву в нежелании выполнять свои обязательства, требуя окончательно зафиксировать отмену. В Кремле, по данным «Известий», Ван дер Линден призывал Путина к ратификации протокола. При этом председатель ПАСЭ апеллировал к недавнему приговору бесланского террориста Нурпаши Кулаеву. Его дело, считает Ван дер Линден, свидетельствует об ответственности России в соблюдении моратория. А значит, результатом может стать и полный запрет смертной казни. Выполнить главные требования ПАСЭ российские власти уже готовы, подчеркивают «Известия». Сколько бы усилий и времени ни потребовалось, ратификация протокола номер 6 является для нас одним из национальных приоритетов, заверил европарламентариев Грызлов. Его поддержал и министр Лавров, по словам которого, Россия ни в коем случае не отказывается от своих обязательств и ратификации протокола. Это вопрос, цитата, «времени, а не политической воли», конец цитаты. Вместе с тем министр подчеркнул, что сейчас нельзя не учитывать наше общественное мнение, в том числе и настроение нашего федерального собрания, сказал Лавров. Разъясняя участникам сессии, почему протокол до сих пор не ратифицирован, он посоветовал побеседовать на эту тему с родителями погибших в Беслане детей и отметил, что очень свежи те события, которые происходили каждый раз, когда парламент собирался приступить к ратификации этого документа. Несмотря на все названные Лавровым препятствия, можно предположить, считает «Известия», что ратификация протокола может произойти уже в этом году. Иначе, говорят эксперты, может быть поставлен под вопрос сам факт членства России в Совете Европы. Вот о том, отменит ли Россия смертную казнь, сегодня пишут «Известия». Еще об одном важном грядущем политическом событии пишет независимая газета. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге проверяются все подвалы и чердаки домов, прилегающих к правительственным трассам. Обнаруживаемых лиц без определенного места жительства переправляют обычно на 101 километр, то есть в Ленинградскую область. В соседнем регионе, кстати, уже выражают недовольство появлением на их территории бездомных. Сейчас Санкт-Петербург начнет выдавливать на территории Ленобласти нехорошие элементы, заявил на заседании правительства Ленинградской области глава администрации Кировского района. Эти люди будут умирать, что, соответственно, увеличит уровень смертности в регионе. Я же на этом завершу, а через полчаса мы продолжим читать свежую прессу.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
За минувшие сутки в Ираке жертвами взрывов стали около 50 человек. В Самаре у здания Верховного суда области местные правозащитники планируют провести сегодня пикет в защиту политических заключенных, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала к введению экономических санкций против Ирана. Россия в ближайшие 9 лет намерена потратить на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Прогнозы темпов роста экономики России в 2006 году. Строительство автосборочного завода под Санкт-Петербургом, автомобильные компании американской General Motors. Все это темы экономического обзора.
Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, подписала соглашение о строительстве в Калуге автосборочного завода. Стоимость проекта 370 миллионов евро. На первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет здесь производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей Volkswagen Polo, Passat и Touareg, а также новой модели, разработанной специально для российского рынка. Строительство завода в Калуге начнется в августе этого года. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, уже в июне начнет строительство своего автосборочного завода под Санкт-Петербургом, в том же районе, где строит свой завод японская Toyota, заявил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. По его словам, начальный объем инвестиций в проект составит 115 миллионов долларов. На заводе будет налажена сборка трех моделей. Судя по некоторым сообщениям последних месяцев, ими могут стать в частности модели классов B и C, Chevrolet Aveo и Chevrolet Lacetti. Министерство экономического развития и торговли повысило свой прогноз темпов роста экономики России в 2006 году с 6 до 6,1%. Одновременно повышен прогнозный уровень курса рубля к доллару к концу года – 26,90 вместо 27,40 ранее. Руководитель ведомства Европейской комиссии по энергетике Андриас Пиебалгс призвал европейские страны к расширению использования угля для производства электроэнергии. Он подчеркнул, что речь идет лишь о новейших технологиях сжигания угля, почти полностью исключающих вредные выбросы в атмосферу. На тепловых станциях, работающих на угле, сегодня производится 1/3 всей потребляемой в Европе электроэнергии, а в некоторых странах Восточной Европы до 60%. По словам Пиебалгса, Европейская комиссия может предложить ряд дополнительных мер для стимулирования инвестиций в угольную энергетику.
И в продолжение экономического обзора. Курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 27,07 рубля за доллар США и 34,50 рубля за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
В Москве 7:48, в эфире программа «Время свободы». Сегодня 30 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
18-го года скончался Георгий Валентинович Плеханов, основоположник русского марксизма и российской социал-демократии. О последних днях Плеханова рассказывает историк Борис Орлов. Радио «Свобода», 30 мая 80-го года.
Плеханов сумел сохранить верность принципам и остаться на идейной и нравственной высоте, недостижимой его политическим противникам и главному из них Ленину. В годы Первой мировой войны пути Ленина и Плеханова разошлись навсегда. Плеханов занял оборонческую позицию, призывая к защите России от германского империализма. Весть о февральской революции застала Плеханова в Италии, где он лечился от тяжелого легочного заболевания. Несмотря на болезнь, Плеханов немедленно принял решение вернуться в Россию. Тысячи людей пришли 31 марта 1917 года к финляндскому вокзалу встретить Плеханова. Рабочие, солдаты, члены Государственной Думы и Временного правительства. Оркестры, цветы, приветствия потрясли Плеханова. В течение нескольких дней его приходили поздравить с возвращением политические и общественные деятели самых разных направлений. Адмирал Колчак, генерал Корнилов и даже монархист Пуришкевич. По приезде в бурлящий революционный Петроград Плеханов стал одним из самых убежденных и последовательных противников большевизма. «Сторонники Ленина начинают гражданскую войну», – писал Плеханов в газете «Единство». «Насильников надо остановить силой». В ноябре 1917 года, через три дня после большевистского переворота, Плеханов писал, что это событие его глубоко огорчает. «Не потому, чтобы я не хотел торжества рабочего класса, но рабочий класс не может с пользой для себя и для страны взять в руки всю полноту политической власти». Большевики не арестовали больного Плеханова, но подослали к нему в дом матросов, которые пытались искать мифическое оружие в постели больного и грозили его убить. Плеханов скончался 30 мая 1918 года. Похороны его превратились в политическую манифестацию. Тысячи людей сопровождали гроб Плеханова к Волкову кладбищу в Петрограде, где он был похоронен недалеко от могилы Белинского, приходившегося ему дальним родственником. Выступая на кладбище с речью, один из основателей и редакторов газеты «Искра» Александр Николаевич Патресов сказал: «Плеханов был нашей национальной честью, национальной гордостью, но он же стал нашей величайшей национальной жертвой».
О Георгии Плеханове рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода», 30 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и на этот раз он из Германии. Живущий в Парагвае немецкий пенсионер Юрген Хаас намерен усыновить тысячи иностранных детей и обеспечить им таким образом гражданство Германии. По словам самого Хааса, делает он это для того, чтобы отомстить немецким властям, которые в 1987 году приговорили его к 3 годам тюремного заключения, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда-то Юрген Хаас работал страховым агентом и был активистом партии свободных демократов. В 1987 году его карьерному росту пришел конец. Немецкие правоохранительные органы обвинили Хааса в мошенничестве. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы. Хаас, однако, виновным себя не считает и говорит, что в тюрьме с ним обращались хуже, чем с собакой. После выхода на свободу Юрген Хаас переехал жить в Парагвай. Там он уже усыновил 300 детей из этой страны, а также из России, Украины, Молдовы, Венгрии и Румынии. Согласно немецкому законодательству, любой мужчина может усыновить ребенка при согласии на то матери и отсутствии других претендентов на отцовство. В случае усыновления ребенок может претендовать на гражданство ФРГ, бесплатное образование и другие социальные льготы в этой стране. Мать ребенка имеет право переехать вместе с ним в Германию. Сам Юрген Хаас получает от немецкого государства пенсию в размере менее 1000 евро. по законам ФРГ, эта сумма недостаточна для того, чтобы заставить Хаса выплачивать алименты хотя бы на одного из усыновленных им детей. Юрген Хас не первый немец, который объявляет себя отцом иностранного ребенка с той целью, чтобы тот получил право на проживание в Германии. Так один берлинец уже усыновил 10 детей из Вьетнама и Боснии, которым в противном случае грозило выдворение из страны. Власти ФРГ, испытывающие сегодня острый экономический кризис, недовольны притоком иностранцев. Во многих городах Германии, куда в 60-е годы прошлого века приезжали гастарбайтеры, сегодня высокий процент безработицы и социальная напряженность. Один из таких городов – промышленный Вупперталь на западе Германии, кстати, родина Фридриха Энгельса. Доля иностранцев в Уппертале значительно выше, чем в среднем по стране. Представители городской юстиции с настороженностью восприняли инициативу Юргена Хаса усыновить 1000 иностранных детей. Сложившуюся ситуацию комментирует в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» судья по семейным спорам Уппертальского городского суда Андрея Камински.
До реформы семейного права матери внебрачных детей были ущемлены в своих правах. Согласно новому законодательству, ребенка можно усыновить, если на то даст согласие его мать и не будет других претендентов на отцовство. Но я думаю, что при признании отцовства Юрген Хас столкнется с проблемами в соответствующих государственных ведомствах по делам молодежи.
Почему?
Речь идет о фиктивном отцовстве. Данная ситуация относится к тем случаям, когда отец не видел ребенка, не встречается с ним, то есть не имеет с ним каких-то социальных контактов. Кроме того, отец не знаком с матерью ребенка и не имел с ней сексуальных отношений. Государство может отказаться регистрировать отцовство, если оно приобретается в очевидно нечестных целях. Согласно средствам массовой информации, Юрген Хас заявил, что усыновляет детей для того, чтобы они получили доступ к социальным выплатам и приобрели немецкое гражданство. Это нечестные цели.
Если бы Юрген Хас оказывал финансовую помощь этим детям, смог он тогда без проблем зарегистрировать отцовство на них?
Были бы у него такие финансовые возможности, он не стал бы говорить, что усыновляет детей из мести к немецкому государству. В этом случае совершенно очевидно речь идет о том, что отец уже никогда больше не будет зарабатывать деньги и помогать этим детям.
И много таких случаев зафиксировано в Германии.
По моей информации, 2-3 тысячи.
И что делает государство для того, чтобы в будущем избежать подобных случаев?
Имеется законопроект. Он подготовлен Федеральным министерством юстиции. Законопроект дает возможность государству оспаривать отцовство в том случае, если есть подозрение на то, что оно приобретается фиктивно, для того, чтобы ребенок имел возможность жить на территории Германии. Этот законопроект разослан во все немецкие суды для ознакомления и для того, чтобы судьи дали ему оценку.
Пожалуй, в наибольшей степени многочисленными случаями фиктивного отцовства обеспокоены в Баварии. Министр внутренних дел этой федеральной земли Гюнтер Бекштайн высказался за скорейшее принятие законопроекта. По его словам, необычный парагвайский случай показывает, насколько остро необходимо принять законопроект, который бы позволил действительно бороться с фиктивными отцами в Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Вупперталь.
Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 57 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в следующем часе вы услышите.
Пикет защиты политических заключенных России в Самаре. Реформа иммиграционной системы в Америке. Вы узнаете о самом горячем месте на дне океана и о строительстве метро в Омске. А также мы вас познакомим с наиболее интересной публикацией русского политического интернета.
Наша следующая тема, главная тема утреннего эфира, связана с тем, что сегодня в Москве приступают к клиническим испытаниям на добровольцах вакцины против вируса птичьего гриппа. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Опасаетесь ли вы появления новых болезней, угрожающих человечеству? Вот что пишут нам слушатели. Я не опасаюсь появления новых болезней, так как знаю, кто руководит новыми болезнями. Загадочное сообщение от слушателя с загадочной фамилией Александра Сакраменко. Александр добрый, наш постоянный слушатель пишет нам: «Такие опасения есть. Не могу сказать, что они бегут впереди меня, но, по крайней мере, я всегда мою руки после того, как прихожу домой с улицы. Чистота – залог здоровья. Справедливые слова добавлю от себя». Еще одно сообщение от Ивана из Санкт-Петербурга. «Пандемии приходят и уходят, а человечество остается. Каждый же человек индивидуально смертен. Чего же опасаться?» – оптимистично заявляет Иван. Шлите нам сообщение на пейджеры «Радио Свобода».
Я напомню, телефоны в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов возвращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает двери».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.